всех собравшихся, благодарю всех, кто пришел побыть с нами сегодня, открыть для себя новую страницу истории рода Трубецких, историю русской культуры. Страница действительно новая, потому что, насколько мне известно, я могу, конечно, ошибаться, но насколько мне известно, об Ольге Трубецкой еще не было ни публикаций, ни вечеров, ни даже отдельно посвященной ей статьи. Как я постараюсь доказать вам в течение своего небольшого сообщения, она вполне достойна и вечеров, и докладов, и отдельной, как минимум, статьи, а то и монографии. Прежде чем я начну рассказывать о судьбе, о творческом наследии знаменитой сестры знаменитых братьев-философов, я бы хотела, чтобы президент фонда братьев Трубецких, отец Георгий, сказал свое приветственное слово и 2-3 слова, ну, фигурально говоря, рассказала в 2-3 словах, а лучше не словах, а предложениях и так далее, о той выставке, которую он приготовил. Каждый раз фонд, устраивая здесь совместно с Домом русского зарубежья вечера, наполняет витрину новыми интересными документами. Поэтому, я думаю, вот сейчас послушаем.
Спасибо большое. В свою очередь тоже хочу всех приветствовать. Многие уже лица знакомы. Мне очень радостно, что в нашем сотрудничестве с Домом русского зарубежья и персонально с Ксенией Борисовной такой интересный, многообещающий поворот. В прошлом и позапрошлом году мы здесь провели 3 вечера памяти, посвященных Григорию Николаевичу Трубецкому. Мне кажется, что вот на некоторых из этих встреч были и те, кто и сегодня присутствует. И это действительно удивительная семья. Как всегда повторяю эти слова Альберта Васильевича Соболева, одного из основателей нашего фонда, семья Трубецких сама есть произведение русской культуры. И вот это вот произведение раскрывается новыми страницами. И сегодня эта тема с творчества, можно сказать, таким семейно-архивным и, как выясняется, историко-философским творчеством совершенно неожиданно Ольги Николаевны для нас, я имею в виду для фонда, новую задачу ставит, в том числе и издательскую. Вот. Ну, это Ксения подробнее осветит. А мне хотелось бы ваше внимание привлечь к этой витрине. Я думаю, что после завершения рассказа можно будет подойти посмотреть. С огромной благодарностью к Елизавете Сергеевне на сайте «Воевод». Это внучка Григория Николаевича, живущая в Канаде. Вот не так давно мы в дар от нее из семейного архива получили несколько материалов. И вот здесь представлены, ну, самое основное, наверное, и самое интересное, подлинная фотография великого князя Михаила Романовича Романова, с которым в переписке находился Григорий Николаевич, с дарственной подписью, копия письма благодарственного за поздравление. Вот две книги, небольшие брошюрки. Это известный тоже деятель русской эмиграции Арсеньев, который, кстати, вот был участником похорон вместе с Григорием Евгения в Новороссийске. Вот в эмиграции уже вышли его две книжки, одна книга стихов и одна на церковную тему о сатириологии с такими очень теплыми, сердечными, тоже дарственными надписями. И копия, ну, тоже важный документ, это копия титульной страницы очерков русской смуты Антона Деникина с дарственной подписью Григорию Николаевичу. Вот это сегодня здесь, можно будет посмотреть. И заранее хочу сказать еще поскольку речь пойдет о архивном и фототворчестве Ольги Николаевны, то как раз вот книгами, фотографиями из ее архива, из архива семьи Трубецких, проиллюстрированы наши книжки, биографии братьев Трубецких. Я думаю, что практически у всех эти книги есть. Вот первая вышла Евгения Николаевича биография, уж их почти не осталось. Потом через год Сергея. И далее как раз вот автор здесь, Ксения Борисовна, биографию Николая Сергеевича написала. В этих книгах фотоальбомы – это как раз вот творчество Ольги Николаевны. Вот несколько книжек здесь, можно будет потом их посмотреть и даже воспользоваться присутствием автора, попросить у Ксении потом автограф. Ну, а теперь это такое предисловие небольшое к основному, что мы сейчас с большим интересом, я думаю, узнаем.
Спасибо огромное, отец Георгий. Присказка, да, замечательная. А сейчас будет сама сказка. То есть именно рассказ и сказ. Итак, семья Трубецких, как известно, прославлена своими братьями-философами Сергеем и Евгением, и менее известен, тем не менее, его имя значимо звучит. Общественный деятель и дипломат, у него много ипостаси, Григорий Трубецкой, Григорий Николаевич. В семье Николая Петровича и Софьи Алексеевны Трубецкой было 9 человек детей. Десятая младенец Мария рано умерла, поэтому в семейных хрониках фигурирует такое вот, на первый взгляд, не сразу понятное определение. Первый пяток, второй пяток. Но речь идет именно о том, что первые 5 детей, вторые 5 детей, ну и рано умерший младенец Мария сюда как бы входит и учитывается. А кроме трех знаменитых братьев было 6 сестер. Антонина, она рано умерла после смерти отца и матери, 901 год. Далее Елизавета, Ольга, Варвара, Александра и Марина. Они все попали в эмиграцию. Дольше всех прожила как раз Ольга. Как это ни парадоксально, у нее было совершенно разрушенное здоровье, но, видимо, дух был настолько бодр, я расскажу об ее деятельности, просто в голове не укладывается, как она в 60-70 лет, что она вообще предпринимала, какие разъезды и прочее. А почему я упоминаю о сестрах? Это необходимо для того, чтобы Ольга на их фоне, ее фигура предстала более, скажем, выпукла и более... Дело в том, что она абсолютно отличалась от своих сестер. Сестры, нужно вспомнить, когда родились сестры. Старшая дочь родилась в 1864 год, то есть 3 года после отмены крепостного права. Последняя дочь, 1977 год, год начала русско-турецкой войны и год изобретения фонографа. В этот год пассажирских вагонов Российской империи впервые применили газовое освещение вместо свечных. То есть только-только еще... Что касается женского образования, оно было по преимуществу домашнее. Если существовало сеть училищ женских, то они были строго сословный характер. Например, пансионы для дочерей дворян высшего сословия. Или, например, училище дочерей чинов Черноморского флота. Или девичье училище военно-сиротского дома и так далее. На фоне ярких женщин, поэтов, писательниц, общественных деятелей начала 20 века как раз теряется вот эта специфика Ольги Трубецкой. Почему? Потому что ее поколение, она родилась в 1867 году, и поколение вот этих новых женщин эпохи модерна, вспомним, мать Мария Скворцова, да, это 91-й год рождения, Марина Цветаева, 92-й, Анна Ахматова, чуть пораньше, 89-й. То есть между этим поколением, женщин модерна, так условно говоря, и Ольгой Трубецкой примерно 10-15 лет. Но это огромная эпоха. Если для времени, когда родилась Ольга, было бы странно для женщины участвовать в общественных каких-то мероприятиях, обсуждениях, учиться тем более, то для женщин уже поколения модерна было бы странно получать домашнее образование и мечтать только о замужестве, детях там и прочем. Именно поэтому, вот я вот хотела именно обратить на это внимание. Что мы знаем об Ольге Трубецкой? Практически о ней известно только то, что сообщил князь Владимир Трубецкой, ее племянник, который издал книгу «Воспоминания сестры», Сергей Николаевич Трубецкой в Нью-Йорке. Сейчас я... Так, это немножко... Да, это фотография, где... Понятно, это как раз сестры представлены. Ольга, Александра, Марина, Варвара и Григорий. А вот что о ней, собственно говоря, известно. Княжна Ольга Николаевна Трубецкая была третьей дочерью князя Николая Петровича, его второй жены. Родилась тогда-то, была любимицей недавно до ее рождения поступившей в Трубецкие няни. В раннем детстве у нее был детский паралич, в результате которого она всю жизнь осталась хромой. Замуж не вышла, посвятила себя записи семейных воспоминаний и событий, семейной летописи, как, смеясь, говорили ее братья. Вот это все, что мы о ней знаем. Очень характерно ее определение. То есть ее жизнь, ее основное дело сводится к тому, что она просто что-то записывала в семье. И опять-таки, как смеялись ее братья. Это не даром вот этот оборот. Дело в том, что в семье Ольгу немножко высмеивали, поддразнивали. Вообще семья Трубецких в детстве, это было такие, они были вовсе даже не тихонями. То есть и драки были. Я помню, как одна из младших детей, Марина, с восхищением говорила, это в воспоминаниях о Григории, что из него явно выйдет генерал, как он в меня запустил яйцом замечательно. То есть это была такая семья, вовсе не тихонь. Но Ольга, вот особенно ее как-то щипали, особенно немножко подразнивались за то, что она была не похожа на всех остальных. Что касается ее здоровья, что было с ней не так? Среди документов, которые она готовила для выезда за границу в 1924 году, имеется справка доктора Ивана Алексеевича Орлова. В ней сказано: «Сим удостоверяю, что гражданка, ну тогда уже понятно, гражданка, Ольга Николаевна Трубецкая, 57 лет, 57 лет, она в эмиграцию отправилась, больна редким искривлением правой ступни и сведением правой руки, как последствия детского спинального паралича и утратой зрения в левом глазу, вследствие отслоения сетчатки, ввиду чего является полным инвалидом труда». То есть ее правая рука была малоподвижна. А вспомним, что она очень много писала, занималась фотографией и занималась живописью. Каким образом это вообще получалось, да, с такими, скажем так, дефектами? Вот когда мы смотрим на ее живопись, мнение, которое до сих пор среди Трубецких такое достаточно снисходительное, мне кажется, нужно учитывать этот момент. То есть человек либо рисовал левой рукой, либо с большим трудом, держа кисть как-то правой. В любом случае, тут не так все просто. Итак, судя по ее дневниковым записям, есть несколько ее дневников, первый датируется очень рано, в 76-м году, в том ей было только 9 лет. Очень красивым почерком она начинает, потом почерк мельчает, видимо, с утраты зрения как раз начиналось. И совсем маленький, бисерный, еле различимый уже почерк, еле читаемый. Итак, с чего она начинает? Во-первых, видно, что в детстве она все-таки не была так сильно больна, то есть проблемы усилились с возрастом. Она танцевала сложные танцы с детьми своего возраста, кадрили, танцы, вальсы. И первый ее дневник, журнал, посвящен был Ване Мещерскому. Это была ее первая любовь. Но уже вот к 14 годам она поняла, что это чувство безответно. Она очень глубоко смирилась. То есть я хочу этот маленький упомянуть штрих ее биографии, ее духовной жизни, чтобы показать, что ей не было чуждо и такие вещи, скажем, чисто человеческие, женские, девичьи, все прочее, но вот не сложилось у нее в жизни. Она уже честно признается себе к 13-14 годам, что она не такая, как свои сестры. Сестры. Причем речь идет не о том, что у нее есть некие физические недостатки, речь идет именно о том, что ее душа не такая, как остальные ее сестры, которые щебечут, разговаривают о балах, о нарядах, о знакомствах, о рождении племянников, а ей этот мир чужд, она ищет другого. Вот ее дневниковая запись, 79-й год, то есть ей 12 лет. Теперь я читаю жизнеописание Плутарха, И когда кончу, то прочту греческую историю Иловайского, чтобы окончательно освоить себе греческую историю. После этого я займусь русской историей. То есть мир ее, ее увлечение, ее чтение, круг ее чтения совершенно не был похож на то, чем занимались ее сестры. В 16 лет она уже предстает в своих дневниках как личность, трагическая, довольно резкая, обособленная. С братьями и сестрами отношения складываются непросто. В детстве ее сильно дразнили, она отвечала тоже достаточно агрессивно. Ну, была такая задира, в общем-то, с острым язычком. В более зрелом возрасте она старалась сблизиться со старшими братьями, особенно с Сергеем. Ей это удалось, поскольку последние годы, как известно, они жили в одном доме и в одной смежной квартире с Сергеем Николаевичем Трубецким. В эмиграции она сближается с Григорием Николаевичем в Кламаре. Тем не менее, как я уже упоминала, все-таки в семье к ней было отношение скорее ироничное. По крайней мере, современные родственники Трубецкие, ныне живущие, почти ничего о ней не знают. Ее архив пропал, имеется в виду архив эмигрантский. Слава Богу, ее архив был разделен на две части. Вот сейчас я расскажу о первой части. А вторая часть, которая была вывезена ею и хранилась в Кламаре, судя по всему, из этого второго эмигрантского архива князь Владимир Трубецкой забрал и издал рукопись, посвященную ее брату, а все остальное пропало. Есть предположение, которое, вот, я так поняла, Саргины высказали, что, скорее всего, просто сожгли. Да, вот, ну, это может быть даже несколько характерный такой ход, потому что, как мы знаем, «Смертная хроника», которую написал Сергей Трубецкой, он ее писал, цитировал письма, а потом, отработав этот материал, он оригинал сжигал. То есть вот такое своеобразное отношение к первоисточнику, поэтому «Семейная хроника», к сожалению, 100% не может быть исторически подлинным документом. Итак, даже вот фотографию ее могилы, к сожалению, не удалось получить. У меня есть подозрение, что, возможно, ее могилу просто-напросто не отреставрировали, в отличие от могил остальных родственников в Кламаре. Итак, вернемся к ее жизни до эмиграции, то есть до 24-го года. Родилась она в имении Ахтырка. Я буквально два слова скажу об Ахтырке, потому что, ну, просто на этом завязана важная, скажем, фабула моего сообщения. Итак, создатель Ахтырки Наталья Сергеевна, урожденная Мещерская, она выходит замуж за прадеда Ивана Николаевича Трубецкого, который был в тот момент разорен, буквально накануне краха, полностью в долгах. Ей было всего 17 лет, когда она выходит замуж на абсолютно разоренное хозяйство. Очень энергично берет в руки, приступает к восстановлению финансовой составляющей, скажем так, этого хозяйства, и добивается невероятных успехов. То есть эта женщина обладала какими-то невероятными фантастическими экономическими талантами. То есть, когда она, во-первых, сумела выкупить все закладные земли, раздать все долги, а когда она все, троих сыновей, троим сыновьям она дала в наследстве по 1000 душ крестьян и по 1 000 000 ассигнациями. То есть просто какой-то финансовый гигант, я считаю. Учитывая, что в тот момент семейные состояния разорялись очень быстро, если неаккуратно велись дела. Именно Наталья Сергеевна Трубецкая, Мещерская урожденная, была создательницей имения Ахтырка и его парка. Имение, вернее, земельбе и строится Сергиевой лаври были куплены изначально. Они приобрели в 97 или 98 году. Сама Ольга Колебрец называет то ли так дату, то ли так. А Наталья Сергеевна участвовала в составлении плана построек, планировки парка и запруды реки. Дом и усадьба сгорели при большевиках. В 22-м году, по-моему, это случилось. А ее сын, дедушка Ольги Николаевны Петр Иванович, соорудил Наталье Сергеевне живописный памятник в Ахтырке со стихами в честь создательницы имени. «Как мы ценили и любили нашу Ахтырку, чувствовали ее красоту», писала Ольга, имея в виду не только себя, но и главным образом братьев Сергея и Евгения Трубецких, характер которых во многих сформировался в Ахтырке, овеянный памятью его создательницы. Вот я даже дома, у меня какое-то предположение есть, что этот образ женщины-создательницы, строительницы огромного хозяйства, он недаром присутствовал потом в виде образа Софии, премудрости Божией, устрояющей мир. Может быть, тут есть какие-то переклички, потому что, как известно, Сергей и Евгений Трубецкие, они, особенно Евгений, в общем-то, с интересом относились к этой идее. Сейчас я процитирую небольшой отрывок. Так, да, вот. Первый лист неизданной рукописи Ольги Николаевны Трубецкой «Семья моего отца Трубецкие Витгенштейны». Эту работу написала в эмиграции после 30-го года, но, судя по всему, это только первая глава. Может быть, дальше она не успела. Итак, что она пишет об Ахтырке в этой рукописи? «Скажу про себя. Никогда чувство отчизны, любви к матушке, земле родной так сильно во мне не говорит, как когда вспоминаю Ахтырку, милую, как живую. Перед отъездом из России в 1924 году осенью захотелось мне проститься с ней. Уже тогда я ходила с трудом. Приехала в Абрамцево, где жил Самарин. Отсюда верст 5 пешком до Ахтырки. Дошла таки. Я знала, что дом сгорел, но неудержимо тянула на пепелище. Был золотой, совершенно золотой осенний день. Тишина. Небо голубое и лиловатое сквозь осеннюю дымку. Зашла я так, чтобы взглянуть на пепелище от церкви, и увидела огромный во всю длину дома, словно могильный холм, густо поросший молодыми березками и снопами высокого розового иван-чая, а над холмом две лиственницы, стоявшие перед большим балконом, одна ива зеленая, нетронутая огнем, а другая совершенно обгоревшая, до жути черная, с корявыми огромными ветвями, словно вывороченными в отчаянной судороге гигантскими руками. Мне хотелось обойти дом кругом, так, чтобы не видеть этого дерева и увидать над могилой нетронутую огнем и светлую Ахтырскую церковь. Так я и сделала. И когда подняла голову и взглянула вверх, вдруг чудо, просто чудо, теплые крупные капли дождя, словно крупные слезы, закапали сверху из голубого, казалось, неба и залили все мое разгоревшееся лицо. Как будто сочувствие, отклик, прощальная живая ласка любимой Ахтырки. Я была совершенно потрясена и дальше никуда не пошла». Вот из этого отрывка, который мне дальше понадобится, чтобы иллюстрировать одну свою мысль, достаточно важную, я считаю, видно, насколько живая, почти мистическая связь была между Ольгой и Ахтыркой. Но я думаю, что и между братьями. У братьев тоже было вот это тяготение, вот эта идея, образ, нечто рукотворенно созданного, огромного, создано женщиной, овеянное, близ Троицы Сергия и Лавры, стоящего семейного гнезда. Имение было продано отцом Ольги Николаем Петровичем в 1876, чтобы спасти брата Ивана Петровича, который оказался в долгах на грани конечного разорения. Вся земля переезжает в Калугу, где возрастает второе поколение Трубецких младших, второй пяток, к которому относится и Григорий Трубецкой. Вот отсюда вот эта разница между первым и вторым пятком. Те дети были ахтырские, эти калужские. Первые были более мистичные, страстно-религиозные, тонко-чувственные, вторые более простые, более практического склада. Ольга оказалась в центре. Как сам Григорий о ней писал, Григорий Трубецкой, в своих воспоминаниях, она была некой связью между первым и вторым поколением детей, ахтырскими и калужскими. Она тянулась к старшим братьям, но, как я уже упомянула, в то время женщина в философии или в науке была явлением настолько маргинальным, что она и сама себя не рассматривала в этом качестве. И писала в стол, большей части. То есть идея издавать свои произведения к ней пришла в голову только в эмиграции. Сами, как показывают ранние ее дневники, она находила утешение в описании своих переживаний быта семьи, но не только. В ее архиве есть записные книжки, которые являются книгами бухгалтерского учета. То есть она вела бухгалтерию в семье. То есть классический доход, расход, а дальше абсолютно все графы. Меньшова, расходы на лошадей, расходы на починку платья. Все это мелкими почерком, годами, так очень систематично. То есть она была семейный финансист. На ней были какая-то семейная часть. Да. Итак, дальше нужно, как я уже говорила, она увлеклась живописью достаточно поздно. Сейчас пока я еще не могу сказать, когда именно, я не дочитала еще все ее дневники, но, судя по всему, это произошло в год примерно в период ее переезда в Москву. Сейчас я покажу некоторый пример ее творчества, но пусть это будет так вот. Да, «Столовая в доме Трубецких», 12-й год. Видите, все очень достаточно безыскусно, просто. Но опять-таки это написано человеком, у которого рука не действовала, правда. Здесь вот «Столовая в доме Остергенных». Это уже Кламарский период. Как вы посмотрите внимательно, первый, второй рисунок. В этот период она увлекается импрессионизмом, и видно немножко вот эта техника, которая здесь присутствует. Такие отголоски импрессионизма, я думаю, в этой картине видны. Хотя уже в тот момент у нее практически зрение она потеряла, и с рукой проблемы все больше усилились. Мне кажется, все-таки вот эта вторая картина, она интересная. Тут игра света, тени, отражений. Первая картина, здесь свет присутствует просто как фотография. Да? Второе – это явно влияние импрессионизма. Здесь опять-таки, это опять импрессионизм, то есть вот эта игра света, вот эти яркие пятна, шторы, то, что за окном буйство зелени. Она была очень впечатлена, ходила на выставки, писала об импрессионистах, то есть вот здесь есть отголоски. Что касается того, как она пыталась заработать в эмиграции, это вот эти расписные коробочки, да, что это у нас, табачные коробочки, да. Ну, такие вот милые, но она не была очень успешна. Хотя бы нужно вспомнить, что ее потенциальные покупатели – это в основном нищая русская эмиграция, поэтому здесь… Но я думаю, что если попытаться восстановить мысленно, как это выглядело тогда, здесь все-таки уже потрепано временем, я думаю, что достаточно милые, симпатичные коробочки. Таких фотографий очень много, да? Это просто как пример. На этих фотографиях Ольги нет. Очень редко приезжали приглашенные фотографы. И что касается фотографий, я думаю, что все-таки это очень неплохие композиции. Во-первых, очень живые лица, которые показывают, что снимает человек не посторонний, не чужой, который не вторгается со своим миром со стороны. Это свой, поэтому здесь вот можно, что называется, и повеселиться, и... Фотографии все замечательные, все очень живые, и я думаю, что, да. С увлечением изобразительным искусством, да, одним словом, тут мы уже видим, сколько ипостаси у Ольги к этому моменту. Ольга как, скажем так, семейный финансист, Ольга как художник, Ольга как фотограф. Значит, эти три ипостаси мы более-менее описали, как-то затронули. Давайте дальше двинемся. Что там было дальше? Какие еще ипостаси можно открыть? Итак, в 1976 году она вместе с родителями переезжает в Калугу, а после смерти отца в 1990 году поселяется в Москве в доме на Пресне по адресу Большая Кудринская, дом Эйлер, где жила с матерью, после смерти матери уже с семьей брата. Всю жизнь Ольги с 90-х годов связана с Москвой. Там начинается ее увлечение общественными комитетами, обществами. Она состояла в обществе помощи голодающих, в нескольких общественно-политических обществах. Там же она и закончила художественную школу. Летом проводит с семьей в Меньшово или в Узком. Именно к этому периоду, вероятно, относится начало ее работы как архивиста. Каким-то образом она получила согласие от семьи всю корреспонденцию получать и потом наиболее интересующие ее письма копировать. То есть это московский период, начало создания ее архива. Примерно с середины 80-х годов она начинает свои первые работы по истории отмены крепостного права в России и роли в этом ее родственников Самариных и Черкасских. В Рогали лежит подготовленная ею книга, рукопись, которая еще ждет своего исследователя, издателя. То есть здесь она, собирая эти документы, свидетельства, она жила долгое время у Самариных, изучая там их семейные архивы. То есть здесь мы можем четвертую поставить, скажем так, уже ей приписать четвертую роль. Ольга как историк крепостного права в России, да, на этом тоже немножко зафиксируешься. Дальше. Что касается архива, который хранится в РГАЛИ. Буквально два слова о том, что это такое, как он туда попал. В революционные дни архив Трубецкой хотели конфисковать вместе с картинами и семейными ценностями. Именно поэтому Ольга не уехала в эмиграцию. Она пыталась спасти архив и семейные разные все, что относится к семье. У них семья не коллекционировала произведения искусства, но были какие-то вещи, которые она считала ценными и достойными спасениями. Для того, чтобы спасти свой архив и картины, она обратилась к Валерию Брюсову, который был в то время, как известно, заведующий библиотечным отделом при Наркомпросе. Значит, Брюсов дает ей справку. Донос сие Ольге Николаевне Трубецкой в том, что ею возбуждено ходатайство пред отделом по делам музеев и охране памятников искусства и старины Народного комиссариата по просвещению, кромки все с большой буквы, естественно, революционно, немножко экзотировано, да, как все тогда называлось, о выдаче охранной грамоты, тоже с большой буквы, на имеющиеся у нее предметы художественной старинные картины, библиотека, семейный архив, собрание автографов по истории упразднения крепостного права в России, церковной истории, искусству, представляющее научную ценность. Реквизиции не подлежит, равно как и помещение ею занятое. К сожалению, справка Брюсова не помогла. И 19 февраля 1920 года, согласно ордеру особого отдела ВЧК номер 89, Ольга Трубецкая была арестована. У нее изъяли, согласно ордену, денег 580 рублей, вещи – одна трость. Это очень характерно, поскольку сама Ольга Трубецкая была такая немножко юродива. Она бегала по Москве, пыталась поднять комитеты какие-то сформировать по помощи голодающим, каким-то страждущим. О себе, о своих вещах она совершенно не думала. В тюрьме поняли, что с нее взять нечего. Это немножко блаженный человек, который совершенно другими неполитическими делами увлечен. И очень быстро ее выпустили 29 февраля 1920 года. Ну, можно сказать, почти сейчас 99 лет с дня освобождения Ольги из заключения. Да? И во время ареста изъяли ее архив. В тот момент это казалось полной катастрофой, но, как показало дальнейшее течение истории, как раз это было спасение архива. Потому что если бы она его вывезла, и он бы осел в Кламаре, вполне возможно, он так бы погиб, как и все остальное, как вторая часть архива, которую она сумела каким-то образом припрятать. Итак, что касается того самого архива, о котором Брюсов сказал, что он представляет из себя научную культурную ценность. В эмиграции, как известно тем, кто занимается историей философии, она напечатала две статьи. Значит, первая в журнале «Путь» о ранних произведениях Сергея Николаевича Трубецкого о Святой Софии, Русской Церкви, Вере Православной. По сути дела, это отрывок из ее книги, которую позже в сокращенном виде издает Владимир Трубецкой, «Воспоминания сестры». И вторая ее работа – это в современных записках. Выходит, опять-таки, отрывок «Семья моего отца», да, предисловие Руднева. В конце статьи указано, что продолжение следует, но не последовало продолжение. Возможно, здоровье помешало, потом началась Вторая мировая война, когда уже было никому ни до чего. Я думаю, что в ее архиве, который она вывезла во Францию, были интересные вещи. Об этом свидетельствует, например, вот эта фотография, которая иллюстрирует ее статью в современных записках. Мне кажется, замечательная. Сергей Николаевич Трубецкой и Владимир Соловьев. Видимо, она и снимала. Да. Что там еще могло быть в этом архиве погибшем, я не знаю. Ну, может быть, и не стоит так на него крест, что называется, положить. Возможно, все-таки в США у Владимира Трубецкого что-то где-то есть. Но он сам об этом не написал, а что, как связаться с его потомками, сейчас это немножко проблемно. Итак, Как известно, эта книга, что касается, я упомянула, читая отрывок об Ахтырке, что мне понадобится вот это красивое лиричное описание Ахтырки для иллюстрации одной моей мысли. Вот сейчас я к ней перехожу. Как известно, в 1953 году в Нью-Йорке Владимир Трубецкой, племянник, опубликовал рукопись «Князь Сергей Николаевич Трубецкой. Воспоминания сестры». Книга стала первой монографией о философе Сергее Николаевиче Трубецком, и до настоящего времени все, кто занимается Сергеем Николаевичем, в первую очередь обращаются к этой книге. То есть она имеет до сих пор научную ценность. А, к сожалению, издатель не рассказал в предисловии, по какому принципу он распределил материал, остались ли в архиве Трубецкой еще какие-то материалы. Это как просто вот эта фраза, которую я вам показывала на экране, которая заканчивается тем, что, смеясь, ее так снисходительно считали всего лишь там записывающие за всеми какими-то, да, семейные материалы. Итак, вы помните, я надеюсь, что то, что я зачитала, написано хорошим, красивым, лиричным русским языком, с большим чувством, с большим подъемом. Если мы возьмем книгу «Князь Сергей Николаевич Трубецкой», начинаем ее читать, я когда ее начинала читать, я думаю, что все с этим сталкиваются, недоумение. Она написана каким-то рваным, коряновым русским языком. Такое ощущение, что его прессовать. Сначала я думала, что, может быть, Ольга Трубецкая настолько неискусна, что для нее сложно писать. Может быть, потом я начала очень внимательно читать эту книгу и пришла к выводу, что это не оригинал, что это очень сильно испорченная версия. Кроме того, ведь там как построена книга, кто читал, ну я кто не читал, я напомню, расскажу. То есть идет повествование, потом оно резко обрывается, смотри, приложение такое-то. Снова повествование, смотри, приложение такое-то. Ну, причем приложения настолько сложно составлены, их еще надо разыскать, 1, 2, 3, как-то все перепутано. В результате повествование скомкано, и ни начала, ни конца не найдешь. Но сама Ольга не задумывала так издание своей работы, хотя это можно судить хотя бы по двум изданным ею статьям, потому что там нет никаких приложений, там идет повествование, и дальше, допустим, цитата из письма или цитата из речи какого-то политического деятеля. То есть Владимир Трубецкой зачем-то вырезал все письма, все цитаты, все какие-то речи и вставил их в приложение, а некоторые не вырезал, а не вставлял. То есть где-то пропустил, где-то, причем сократил, где-то выкинул целые страницы, где-то перепутал, переставил местами материал, ему, может быть, казалось. Или, может быть, я просто не могу себе представить, с чем он именно работал, потому что в Рогале оригинал – это машинописная копия, которая где подряд идут вот это все, весь материал, половину из которых Владимир Трубецкой загнал в приложение. Так вот. Например, в оригинале «Воспоминания сестры» есть предисловие, которого нет в изданном Владимиром Трубецкой тексте. Вот как звучит начало этой книги. 1905 год. Передо мной груда бумаг. Отчет земских съездов, записки, доклады, адреса дворянств разных губерний, земств и прочее, прочее. Все это в свое время с жадностью хваталось, передавалось из рук в руки, тайно переписывалось и распространялось в обществе. Этим упивались, зачитывались, жили. А теперь это все так далеко ушло, ко временам давно минувших дней. Новые поколения, для которых 905 год относится к области детских и отроческих воспоминаний, и на которых обрушилась всей тяжестью великая революция наших дней, пожимают плечами и несколько скептически, почти насмешливо относятся к переживаниям нашего поколения в то время. В их воспоминаниях, когда было, как говорится, житье, и им непонятным кажется то, что заставляло нас так страдать. Здесь идет сноска, и Ольга Трубецкая в сноске пишет: «Отражение этого настроения находим в народной частушке. Хоть Николай был простачок, да при нем хлеб был пятачок». То есть вот так начинается эта книга, которая до сих пор не издана. И в общем, я думаю, что это большая задача, очень важно издать ее в том виде, как ее задумала Ольга Трубецкая, со всеми пропущенными страницами и в том порядке, как она это задумала. А теперь я просто позволю, да. Теперь как начинается книга, которую издал Владимир Трубецкой? До 1891-92 года князь Сергей Николаевич жил исключительно философскими, научными, семейными интересами, и область политика была ему чужда. Даже уже первая фраза говорит о том, что это вырвано из контекста, это вовсе не начало повествования. Итак, значит, снова обратимся к описанию, как я говорила, некая ипостась. Ольга Трубецкая, получается, описывая биографию князя Сергея Николаевича Трубецкого, мы можем ее так назвать. Первая женщина-исследователь политических движений и общественно-философской мысли в России в начале века, в начале 20 века. Это тоже одна из ее важных характеристик ее деятельности. Что касается архива, я сосредоточусь сейчас на самом главном, чтобы да, тоже не усыплять ваше внимание, я понимаю, что... Да. Я просто хочу подчеркнуть, какие документы мы можем в этом архиве, какие документы этого архива говорят нам о других гранях деятельности Ольги Трубецкой, что еще описывает ее как, да, как человека, как исследователя. Во-первых, там большой пласт документов, которые относятся к революции 905 и 1917 года. Есть записки о первых днях революции 17 года, о том, как их переживали в семье. Очень большой, хороший материал, подбор политической прессы и описаний политической жизни, записки, так называемые политические записки о 19-м. Кроме того, она была членом политического клуба независимых, куда входила русская аристократия. Об этом образовании очень мало сведений, а у нее в архиве список членов, список тем. То есть это вот очень интересный такой малоизвестный эпизод русской истории начала века. Она состояла в ряде других организаций, в частности, в обществе городского попечения бедных, но ушла оттуда в связи с революцией 17 года, когда политические страсти обострились, и она уже не хотела вносить туда политику. Я думаю, что если когда-нибудь рукопись, о которой я только что упомянула, о Сергее Николаевиче Трубецком будет издана, то туда нужно включать и отрывки, или, может быть, даже какие-то цельные, как в качестве приложения, куски из ее политических дневников. И у нее есть очень интересный, видимо, это была одна из тем обсуждения Клуба независимых, рукопись о политических правах женщин. Такая достаточно увесистая, очень интересная там такие мысли. Итак, в архиве есть явно подготовленный как материал книга, которую условно можно назвать «К истории философской мысли в России в конце 19-го, начало 20 века». Этот материал, я считаю, самым ценным в архиве. Вот мы с отцом Георгием как раз его обсуждали. Он просится, конечно, к изданию. Там работало уже несколько в этом архиве и исследователей, но, по моему предположению, поскольку к самой Ольге Трубецкой никогда не было какого-то пиетета, ну, там, ну, записывала она что-то, ну, чего-то собирала, какие-то документы, письма, ну, что она там могла собрать? Видимо, ее письма вот так и просмотрели, в то время как собранная ей готовая к изданию книга, уже разбитая на главы, это уже машинопись, это ценнейший документ по истории философской мысли в России, где обсуждаются самые сложные, самые утонченные, очень красивые... Например, по философии пространства, по философии времени, по философии восприятия, образа единства, очень много богословской мысли. То есть она систематически отбирала письма своих братьев, но не только братьев, но и например, письма сестрам, если они имели философское содержание. Письма мама. Например, очень интересное письмо есть такое, которое характеризует отношения мама и Сергея Трубецкого с такой новой стороны. Она пишет другой своей родственнице о том, насколько она обеспокоена мистическим, нездоровым состоянием князя Сергея Николаевича Трубецкого. Он весь в богословии, он так похудел, глаза блестят, боже, что с ним будет. То есть вот такие вот вещи. Я считаю, что эту книжку, я очень надеюсь, что с Божьей помощью мы эту книжечку опубликуем, да, вот мы этим займемся. Итак, возникает новая ипостась Ольги Трубецкой. Если бы она это не переписала и не создала, и не собрала, то у нас исчез бы целый пласт вообще философских тем. По крайней мере, о раннем развитии Сергея Николаевича Трубецкого как философа почти ничего не известно. Оказывается, раннее его творчество – это философия пространства и времени. Для меня это было совершенно неожиданно, например. Итак, Ольга Трубецкая как первая женщина-историк философии в России. Мне кажется, это совершенно замечательный такой момент. Катрилёв, исследователь Николай Всеволодович, который работал в этом архиве, ну, правда, он работал в Киевском архиве, туда он заглянул, чтобы найти какие-то справки, может быть, так по косой пробежался, пишет о той части архива, которая дублирует архив Ольги Трубецкой, находится она в Киеве. Он хотел ее издавать, но почему-то не издал. Как он характеризует эти письма? Дело не только в богатстве и разнообразии фактов, которые она представляет нам. В письмах мы находим неосвоенные научным оборотом сведения о Владимире Соловьеве, Льве Михайловиче Лопатине, Николае Гроте, других ученых с одной стороны, а с другой, и Трубецких, Щербатовых, Лопухиных и других представителях русской аристократии, о философских и общественно-политических полемиках, о детстве выдающегося лингвиста Николая Сергеевича Трубецкого и так далее. Эта характеристика писем Кетрилёвым совершенно справедлива, но нужно сказать, что первым человеком, который собирал весь этот материал и приготовил его к изданию, правда, в машинописном варианте является Ольга Николаевна Трубецкая. Итак, что бы еще нужно тут, считаю нужным сказать. Я думаю, что издание этой рукописи будет, может быть, лучшим памятником как Ольге Трубецкой, так и ее знаменитым братьям-философам и большим подарком для истории и философии в России. Итак, я подытожу свои тезисы. Ольга Николаевна Трубецкая – общественный деятель, художник, фотограф, историк революционных и политических движений в России начала века, историк русской философии, исследователь биографии Сергея Николаевича Трубецкого. Уже всего сказанного, я думаю, достаточно, чтобы признать, что она была выдающейся женщиной, уникальным явлением для своего времени. Опять-таки, сравним, да, та самая пропасть, которая разделяет ее и поколение женщин-модерна, да. О ней нужно писать, о ней нужно говорить, ее наследие нужно издавать. Здесь ее домик в Пламаре, там на заднем фоне видны фотографии Григория Трубецкого, мама, да, видимо это, по-моему, Прасковья Трубецкая, но нужно уже рассмотреть немножко поближе. В заключение я расскажу немного о ее жизни в эмиграции. В конце 1924 года она эмигрирует в Румынию, переезжает к родственникам Чертковым. Михаил Чертков пригласил ее в Румынию, в Бессарабию, в качестве няни. Но, конечно, вероятно, они не знали, что уже она еле ходит и вообще есть масса проблем физических. Их волновала, сестра ее Александра, волновало то, что у самой Ольги Трубецкой не было детей, возможно, ей будет сложно с ее детьми как-то общаться и управляться. Она приезжает в Бессарабию, в Румынию, да, потом, да, и живет с ними около года. Потом она в 25-м году переезжает в Кламар, чтобы быть ближе к брату Григорию Николаевичу Трубецкому. Известно, что в Кламаре она издавала газету «Кламарские вести». Что это была за газета, я пока не понимаю. То ли это было некое семейное дело, то ли это было настоящее печатное издание. Но я думаю, что это надо выяснить попозже. В Кламаре она жила в доме Саргиных, потом жила у Путиневых. Это родственники жены Григория Трубецкого. Потом переехала в дом к родственникам Ону. Это фамилия такая, немножко необычная, да? Николая Ону и его семья. В Кламаре она учила племяннице из семьи Ону рисовать в традиционном стиле и как раз в стиле импрессионизм. После смерти Григория Николаевича Трубецкого, который последовал в 1929 году, некоторые источники говорят 30-й, но все-таки 29-й, да, она вновь переезжает в Румынию к Чертковым, живет с ними в 33-34 год, потом возвращается в Кламар. По Франции ей удается издать упомянутые работы, а с начала войны ее литературная деятельность прекращается. Известно, что нужда, в которой жила семья Трубецких, особенно обострилась во время войны. Так что Ольга Николаевна Трубецкая, уже будучи весьма преклонных лет, заниматься изданием каких бы то ни было работ уже была не в состоянии. Она умерла в 1947 году. По словам князя Александровича Трубецкого, ее могила находится в старом Кламарском кладбище Буа-Тардье. Вот стоит сейчас задача найти. Скорее всего, могила не отреставрирована. Я надеюсь, что она не потеряна. Более подробных сведений о ее жизни в эмиграции собрать пока не удалось. Вот даже то, о чем я вам сказала, это буквально по крупицам у разных родственников удалось. Я выражаю благодарность всем родственникам, которые участвовали в сообщении сведений о Ольге Николаевне Трубецкой. Ну, даже этих немногих данных, мне кажется, немало для того, чтобы понять, что несмотря на возраст, на инвалидность, на усиливающиеся болезни, потерю зрения, почти утраченную возможность передвижения, в ней оставалось достаточно энергии на переезд из страны в страну, причем по нескольку раз за эти 10 лет, активность в качестве издателя. Она живо откликалась на новости искусства, даже пыталась немножко заработать, что, я думаю, совершенно замечательно, уже ближе почти к 70 годам, вот в этом возрасте что-то расписывать. То есть какая-то вот эта постоянная энергия, постоянное удивление перед миром, я так вижу, я так чувствую, в ней всегда жило. Таков портрет этой удивительной женщины Ольги Николаевны Трубецкой, архивиста, исследователя, общественного деятеля, историка русской философии. Вот то, что я могу вам на сегодня сообщить, что называется, немногими словами, в не слишком продолжительное время, но я надеюсь, что основные грани ее личности, ее творчества я сегодня охватила, а дальше остается уже, что называется, работать не вширь, а вглубь. То есть каждую вот эту ипостась, каждый факт уже можно с ним работать, они будут обрастать какими-то новыми подробностями. Я надеюсь, что это удастся нам. Спасибо вам за внимание. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я готова ответить. Да, конечно.
А можно сейчас все-таки объяснить, как она в период Красного террора, находясь на территории все-таки подконтрольной большевиками, не была в конечном итоге уничтожена, несмотря на столь аристократическое происхождение? Ведь это была достаточно исключительная ситуация. Очень многие были перебиты, да, в это время, 18-й, 19-й, 20-й год. Вот, особенно после покушения на Ленина, когда началась вся вот эта вакханалия. Она же была именно на территории подконтрольной большевиками, я так понимаю.
В Москве.
Прямо в самом эпицентре, да.
Да.
Вот как это можно объяснить?
Я думаю, что есть такая фраза: «Хранит Господь преподобных своих», да? То ей уже было, давайте вспомним, 57 лет. Приходят к ней большевики арестовать ее, расстрелять, что они видят? Маленькую, хрупкую женщину, которая еле ходит, которая, в общем-то, полна какими-то идеями о том, чтобы накормить весь мир, спасти голодных. Да, ее хватали, но вот ее какая-то кроткость, беззащитность, абсолютно невовлеченность в политический процесс, я думаю, ее просто спасла в тот момент. Хотя, кроме того, вспомним, что все-таки эти годы – это не самый страшный террор. Самый страшный террор, наверное, начался после 30-го года. 35-37-й – это уже, да, их начали уже уничтожать целенаправленно. Если ты Трубецкой, если ты Голицын, все, до свидания, тебя уже готовь, что называется. Погребальных. А ведь тогда вспомним, что почти всех арестовали, но многих и выпустили. Да, Сергей Трубецкой, да, насколько я помню. Тогда многих арестовали, а потом в 1937 году их уже отдобили, их уже убили. То есть это был такой вот такой промежуток неразберихи, когда еще система не окрепла, чтобы перемалывать кости как следует. Многие могли убежать, поменять паспорт, поменять внешность, начать новую жизнь. Еще тогда это было возможно. И она выезжает за границу в 24-м году, именно собрав справки о том, что ей необходимо лечение за границу. Если бы она в 35-м году такие справочки предоставили, с ней бы никто не стал разговаривать просто. То есть это время.
Да. Скажите, а Москве дом, где они жили, сохранился?
Нет, там высотка стоит вот на баррикадной вот этой площади этого дома.
Да. Отец Георгий ответил.
Можно?
Конечно.
Хотел бы Конечно, еще раз поблагодарить вас за такую интригующую совершенно работу. Вот просто перспектива открылась. И как-то мне хотелось бы вспомнить сейчас Сергея Михайловича Половинкина. Я вот сидел, слушал вас и как будто слышал, как он все приговорил. Ну, как интересно, как интересно. Потому что для него вот такие повороты, когда идеи и деятельность человека прямо с жизнью вот сплавлена с биографическими эпизодами, это вот и есть настоящая история. Спасибо вам большое.
Спасибо.
И хотел бы вопрос задать, касающийся вот вашей работы с текстом.
Да.
Мне кажется, очень интересно, вы показали, вот сравнивая рукопись и издание, что ну как-то можно ее авторский стиль уловить и
какие-то
даже гипотезы на этом основании построить. И вот, поскольку вы в архиве работали с документами, нет ли каких-то ее, ну вот, пометок, что называется, каких-то ее там суждений, или все только вот в продукте, как говорится, выражено, в той композиции, или вот что-то есть ее вот более такого, что ли, авторского присутствия в этих бумагах?
Авторское присутствие минимально. Даже, вот что удивительно для меня, это характеристика личности. Обычно человек, который рисует, он где-то что-то нарисует, хоть где-то завиточек, ничего нет. Дневники, описания абсолютно чистые. Нигде не видно, что человек рисует, увлечен, что это одна из мощнейших таких стимулов для жизни, для творчества. То есть у нее в голове на самом деле была вот эта мягкость, да, вот это немножко юродивость, но тем не менее очень мощный на самом деле аппарат, который контролировал ее работу. То есть там железная логика есть. Если она пишет какие-то замечания, то это буквально для того, чтобы связать, допустим, один документ и другой документ. Свои личные высказывания она направляла в дневники. Дневники ее есть, они очень обширны, но их сложно читать. Я уже говорила, там мелкий-мелкий почерк такой, то надо с лупой все рассматривать. То есть за личным это в дневнике. Когда она работала с документами, с письмами, там такой очень жесткая систематика.
Как продолжение тоже
такое.
Все-таки вот ее точка зрения еще вот дореволюционная. Угу. Мы говорили, что она достаточно много посещала кружки, участвовала. Вот в этом плане какова была ее, собственно, точка зрения? В какой вот просто недавно была презентация Кончаловского с ним, и вот там говорится, что, так сказать, все-таки много интеллигенции в определенной степени подготовила, так сказать, к сожалению. Вот ее точка зрения, она как-то может про это, так сказать,
да,
рассматривать?
Да, конечно. Но, во-первых, это все-таки не совсем интеллигенция, это аристократия. А аристократия – это уже совершенно другая история. Она разделяла политические взгляды своего брата Сергея Николаевича Трубецкого, который считал, он был жестким центристом. То есть никакой, он считал, что любой радикализм – это опасно и гибельно. Но тем не менее, страны нужны реформы. Что мешает стране? Беда России какая? Вот сейчас какая у нас беда? Бедность и бюрократия. Да? Но у нас больше бедность такая вековая. В тот момент Россия была очень богата, но вся интеллигенция, скажем так, в меньшей степени, и вся аристократия, они очень хотели участвовать в политических процессах, и этому препятствовала бюрократия. Они считали, что бюрократия стоит между ними и царем. И они хотели эту стену каким-то образом пробиться к царю и добиться того, чтобы было некое собрание, где бы присутствовали избранные от России лица, и они общались непосредственно с царем, минуя вот эту бюрократическую машину, потому что в России есть такая беда, хотя они не столь ярко выражены. Допустим, бюрократия во Франции, она же вообще страшная. Мы еще дети. Но тем не менее, в тот момент вот эта борьба с бюрократией, борьба с отжившими формами, но при этом ни в коем случае никакой революционности. То есть революционность – это плебейство. Они были аристократы. Там ничего такого. Это была совершенно особая ветвь, которая заглохла именно с Трубецкими. Вот это аристократическое направление борьбы с бюрократией для того, чтобы выйти. У нас вот тоже был такой период, пожалуй, с 90 по 93. Потом опять началась бюрократическая какая-то волна. Вот это тоже была такая тупиковая ветвь развития, скажем так, общественно-политической мысли, которая, к сожалению, не воплотилась. Воплотилась, как мы знаем, радикализм. Ну, это, опять-таки, в связи с Первой мировой войной еще.
То есть, если я правильно понимаю, самодержавная монархия должна была быть все-таки ликвидирована?
Нет, ни в коем случае.
Самодержавная? Она в конституционном.
Нет, речь идет не об абсолютной монархии, а о альянсе живых общественно-политических сил и монархии. То есть такие определения, они сейчас уже не фигурируют. То есть их штампами не отпишешь. Потому что вот эта мысль, она не нашла воплощения в России, к сожалению. Нашла радикальную.
Скажите, пожалуйста, вы упомянули фамилию Чертковы, да. И Саргина, это те самые? Ну, то есть Михаил Саргин это писатель, а Чертков не имеет отношения к Льву Толстому?
Это их родственники, это их родственники, да. Это все аристократические семьи, аристократические фамилии, да.
Скажите, пожалуйста, вот уникальные фотоматериалы, которые здесь, это все в архивах мы получили?
Ну, я не вижу, что тут слишком много уникальных. Это фотография общеинтернетская. В интернете, просто я ее вырезала из общей фотографии. Почти единственное, где я нашла ее присутствующую. Я не могу здесь, у меня нет разрешения от правообладателей. Действительно, очень интересные, хорошие фотографии вам показать, поэтому я... Это, да, это есть США. Это, кстати говоря, есть в закрытом кабинете. Нам мне дали ссылку ее родственники, чтобы зайти и взять вот эти ссылочки, да. Это общеизвестная фотография.
Все а это где сделано?
Ну, насколько я понимаю, это узкое, да? Вот он, балкончик.
Вот это нет.
Это
Дом Эйлера.
Дом Эйлера, да.
Это вот Дом Эйлера, который...
Где они жили? Снесён... Да, Москва.
Это московский праздник.
А это не Меньшова, да?
Нет,
это не Меньшова, конечно, да. Так, это тоже путь. Просто я просто суммировала все, что есть.
А какие-то фотоматериалы в архивах, которые вот здесь, в России?
Какое здесь в России есть, к сожалению, нет. Есть только ее акварельный рисунок один. Акварельный рисунок. То есть фотоматериалы рассеянные, их надо собирать. Хорошие фотоматериалы есть в США, но там правообладатели очень волнуются, что... Это станет известно тем людям, которые, они считают, что они должны...
Известно каким людям?
Ну, они не хотят, чтобы это распространялось, поэтому, к сожалению, пока...
Что-то это у Лопе де Вега было, собака на сеть?
Ну, мы не будем сейчас это обсуждать. В общем, есть такая позиция, что семейные архивы должны быть семейными архивами, а не общественным достоянием. Ну, может быть, их и мнение изменится, я надеюсь, что мы сможем как-то...
А в результате что конечная цель ваша? Вы хотите написать исторический труд, хронику, жизнь Ольги Николаевны с фотографиями?
Ксения, можно я отвечу?
Да, конечно, да. Пускай вот отец Георгий ответит, мы как раз сегодня это обсуждали.
Если можно, да, я скажу, потому что как раз вот перед началом вечера мы имели небольшую такую дискуссию, как действовать в связи именно с тем, что... Ну, можно так смело говорить, Ксения открыла. Вот, потому что это совсем не метафорический какой-то тезис об Ольге как историке русской философии. У нас в планах, я имею в виду фонд Трубецких и Ксения Борисовна, член правления фонда, были, конечно, вот в первую очередь издания материалов биографии Григория Николаевича, поскольку вот три вечера памяти, и тоже человек раскрылся как совершенно незаурядный. Но вот буквально полтора часа назад вот мы решили, что надо вперед издать подготовленные Ольгой вот эти сборники, эту философскую переписку. И Ксению мы просили сделать комментарий. Ну как бы биографический
вступительную
очерк,
статью,
биографический очерк. И Борис Вадимович Межуев, тоже присоединившийся к нам недавно, известный исследователь творчества Соловьева и братьев Трубецких в этой связи, он взялся откомментировать как бы философскую часть.
Потому что действительно, вот судя по тому, что Ксения рассказала, ну, сейчас да, очень кратко, а нам, так сказать, да, на подробно. Совещании подробнее вот, по философской части, там, ну, на самом деле, вещи вот, для людей, занимающихся русской философией этого периода, совершенно неожиданные, просто вот неожиданные могут быть. Хочу сказать, что опыт подобного вот вхождения в такой тип источников был, значит, в 2013 году, когда была конференция к юбилею Евгения Николаевича, Алексей Павлович Козырев делал доклад, значит, он так назывался, «Две философские интуиции». И вот он взял переписку двух групп философов и показал, как в среде, в философской среде того времени возникали вот в этой переписке, в этой ткани живой семейной те идеи, которые частью мы знаем, как реализованы, а частью мы не знаем. Там что-то вообще не дошло до книг, до публичных выступлений. И это, конечно, удивительная глубина, когда ну вот само движение мысли, которое в жизнь вплавлено, раскрывается. Поэтому я думаю, что вот сейчас усилия направим на то, чтобы вот книга Ольги с текстом об Ольге, она начала появляться, и, ну, возможно, это будет такой серьезный подарок для исследователей русской философии, тем более, что у нас впереди несколько дат. Во-первых, 20-й год, столетие со дня смерти Евгения и столетие со дня смерти Лопатина. Там месяц разницы.
И столетие Андрея Владимировича.
Да. Вот, с философским факультетом начали договариваться о конференции. И вот если к 20-му году нам удастся такую книжку вот сделать, это будет событие. Потом 24-й год, столетие Кламарского храма. Вот тоже рубеж, первый русский беженский храм вообще. И ну, Кламарское гнездо само по себе, там много чего происходило. Вот. Ну и хочу напомнить, в 2027 году, 700-летие рода Трубецких, вот, как фонд объявил, Всемирный Трубецкой собор созвать, значит, и в Трубецк поехать. Ну то есть ряд таких рубежей, которые стимулируют, а тут просто вот как золотодобытчики говорят, жила открыть. Надо работать, надо пожелать Ксении успеха.
Спасибо.
Спасибо вам большое, конечно.
Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к легенде, что Трубецкой сам сжег перед твоей эмиграцией усадьбы?
А какой именно Трубецкой? И какую усадьбу? Усадьб много Трубецких, много.
Да, она была все жена, не перед...
Да, конечно.
Перед его
кого вы имеете?
Ну, у кого-то из Трубецких хозяев.
Дело в том, что там оставались уже женщины, и я думаю, что при горячей любви, о которой только что мы говорили, женщины, усадьбу, это совершенно немыслимое дело.
Есть легенда, что ее сожгли местные жители?
Конечно.
Это общее такое положение. Но почему-то, когда экскурсоводы или там...
Ну, я думаю, это какие-то...
Говорят,
да.
Легенды местных жителей.
Да, легенды местных жителей. Такое-то, конечно, красиво, да, что да, такое нейроновское, что такое яркий жест. Да. Это как раз для экскурсоводов, да, и для восторженных слушателей. Но исторических, конечно, данных никаких нет на этот счет. И, я думаю, никаких даже психологических предпосылок нет такого действия безумного.
Она была построена не Трубецкими, да?
Я уже упоминала, она была построена прабабушкой Мещерской, да, Наталья Сергеевна Мещерская в замужестве Трубецкая, и это уже конец 18 века. Да.
Храм остался,
да.
В усадьбе Узкая жила Ольга Николаевна? Я слышала, что она после революции там жила. Это возможно?
Она жила в Москве, об этом свидетельствуют все письма. Но то, что они туда время от времени, все трубецкие приезжали, там было, и даже киносъемка должна быть, нужно найти, вот пока это вопрос только в том, чтобы там снимали. Да,
в принципе, есть какие-то свидетельства, что Ольга Николаевна была в Русском?
Не, ну они все там были, они летом там могли навещать, но недолго, а большую часть они все-таки в Меньшово освободили. Просто Узкое, оно было имением сына от первого брака.
Петра.
Да, Петра. Поэтому там не было столь тесных связей. Они приезжали, делали визиты вежливости. Там Соловьев, как мы знаем, умер, да? Там большую часть Сергей Николаевич проживал. То есть она туда приезжала, но сказать, чтобы она там жила, мне кажется, это слишком сильно.
То есть революции там, извините, там была... Санаторий, что-то такое.
Да, да, это известно. Это уже известная история.
То есть
да.
Уже Трубецкие и Ольга уже там не бывали после революции.
Ну, она же была реквизирована. Да, как это сказать, ограблена.
Санузия.
Да, да.
А известно что-либо об отношениях именно вот этой семьи, этой группы Трубецких, которая относилась Ольга Николаевна с Романовым? Какие они были в эти годы? Или вообще они как бы держались от царской семьи в стороне?
Что значит держались от царской
семьи? Ну, потому что были семьи, я могу сказать, аристократии, очень приближенные к Романовым, типа, где очень тесные контакты были, которые находились по определенным причинам на достаточно большом удалении. И только если на каких-то официальных приемах как-то случайно, условно.
Ну, насколько мы знаем, известны факты, да, Сергей Николаевич Трубецкой, когда встретился с царем, это было целое событие, о котором писали газеты, о котором волновались все родственники. То есть само по себе быть представленным царю, даже в краткой беседе, ну, это кратко, когда, наверное, около часа была их беседа, это уже событие общероссийского масштаба. То есть приближенных к царю семей было не так уж много. Они занимали видные посты, генерал-губернаторы, попечители, начальники, там очень много. То есть они управленцами они были. Просто в тот момент общение царя-аристократии действительно... В этом смысле Трубецкие были правы, между царем и обществом была большая пропасть. Исторически так сложилось. Это одна из причин революции. То есть не то, чтобы там можно было раз и побеседовать с царем, когда тебе захотелось, или как подал заявку, и ты, пожалуйста, у царя. Нет. Только да, если тебя допустят.
Добавлю немножко.
Да, можно? Конечно, да. Конечно.
И спасибо за вопрос. Вот я хотел бы немножко дополнить. К сожалению, не поместилось сюда, я не взял, вот есть один документ, тоже Елизавета Сергеевна прислала нам, 1915 года, ну это копия, приглашение на имя Григория Николаевича, вот, прибыть в царское село, там к такому-то времени на станции будет подан экипаж за вами, ну официально, поскольку он был дипломатом и достаточно высокого ранга. Собственно, в 13-м году, как посланник в Сербии, он был человеком, через которого все нити проходили попыток остановить Первую мировую войну. То есть он ездил между сербами и болгарами, пытался как бы их остановить. И, ну вот, еще одно свидетельство положения этой семьи в октябре. Когда здесь вечер Григория Николаевича, был Александр Александрович Трубецкой, внук Евгения Николаевича, приезжал, и он упомянул этот момент и даже показал его обручальное кольцо Александра Александровича. Вот, это кольцо Сазонова. Обручальное кольцо Сазонова. Вот, ну, как бы вот в этих кругах, там как-то в этих семьях так переходил. Что касается визита в 5-м году депутации
земских фрагментов,
знаменитая вот эта депутация Витте организованная, я очень советую взять текст этот, есть опубликован в собрании сочинений, речь Сергея Николаевича Трубецкого перед государем. То есть, понимаете, когда мы сейчас говорим, ну это либеральный проект. Но вы открываете этот текст, и вы понимаете, что такое монархическое сознание. То есть люди, для которых царство есть религиозная и жизненная их идея. При том, что там масса всяких проектов, идей и всего прочего. И очень характерное свидетельство это как раз Ольга передает, что когда Сергей вернулся со встречи, он дома говорил, что да, мы слушали императора, мне его так жаль было. В какой-то момент я почувствовал, что он, как вот студенты мои, которые сдают экзамен, не очень хорошо выучили урок, как-то вот надо бы чем-то помочь ему. И значит, вот степень личных отношений. Ну и последний штрих, это известное семейное предание, и в книге, которую Ксения Борисовна написала, там приводится этот эпизод. Однажды, значит, в семье у Сергея Николаевича обсуждались какие-то политические вопросы. И сын его, Владимир, брат будущего лингвиста гениального, до того переволновался вот от этих всех речей старших, что написал царю письмо. «Государь, на вас готовится заговор». Но, к счастью, одним из должностных лиц был их родственник Кристи, который, значит, перехватил это письмо, принес домой. Ну, я не знаю, мне кажется, его не наказали за это. Но, понимаете, вот когда входишь в это все, действительно, Ксения верно оценила. Мир тогдашней русской аристократии для нас во многом просто непредставим по понятиям, поскольку то, что сейчас... Ну, обсуждается там консервативная, либеральная идея, как политическая борьба и все. Для людей того круга и той эпохи было вопросом семейных, личных каких-то связей и отношений. И поэтому другая мера была. Другая мера была. И как Борис Межуев однажды сказал вот, в нашей дискуссии, самая, наверное, большая потеря, которую Россия понесла, это потеря земельной аристократии, поскольку это, в принципе, некоррумпируемое сословие.
Спасибо, отец Георгий. Очень, очень ценные ваши, даже не добавления, а настоящие такие целые речи. Да.
А можно еще тогда вопрос по теме выступления?
Да,
скажите, пожалуйста, отец Георгий, а вы, как лицо православной веры, вы за то, чтобы восстановили монархию?
Может быть, мы с этого вопроса начнем нашу следующую встречу.
Мы уже восстановлены.
А кто-то не Нет,
действительно, есть одна важнейшая тема. Значит, вот еще раз хочу внимание обратить на выставку небольшую, на портрет, подаренный Григорию Николаевичу Михаилом Романовичем Трубецким. Значит, и род Трубецких в лице, допустим, Александра Александровича является принципиальным сторонником позиции, касающейся... Тут вопрос не о восстановлении монархии, а вопрос о самозванных претендентах. Вот они принципиально, и это очень важно, между прочим, потому что политтехнология, как вы знаете, может все. Могут слепить и выкинуть в любой момент, любой вариант. Так вот, именно этот род в лице своих почивших и нынешних представителей является, ну, как бы неким стражем в вопросе о правах на престолонаследие. В том смысле, что не Георг Прусский, вот, не семейство, не Кирилловичи вообще, никаких прав на всероссийский престол не имеют. А вокруг этого игра идет и продолжается очень активно и сейчас, и вовлечены в нее и высшие чины государственные многие. Вот, Мария выдает и ордена, и медали, и грамоты до сих пор. Вот, а Михаил был общепризнанным главой, ну как бы это не дом Романовых, а было общественное объединение, называлось... как-то союз или объединение потомков дома Романовых. Вот где это, и, значит, Елизавета Сергеевна еще одну копию письма прислала, то его здесь нет тоже, ну, потому что не поместилось. Но, может быть, какой-то раз этой темы можно коснуться. Это письмо вот Михаила Романовича Романова сыну Григория, Сергею Григорьевичу Трубецкому, он был архивист Русской Церкви зарубежной, по вопросу захоронений останков, вот вся эта история в Питере, Петропавловской крепости. Они, значит, вели переписку, и он пишет, Сергей Григорьевич, получил ответ от мэра, в кавычках, Санкт-Петербурга, Собчака, что Кирилловичи не будут специально отмечены неким статусом на этой церемонии. Это был вопрос от людей, знающих цену всем этим моментам. Поэтому здесь есть вещи, ну, как бы не умозрительно, а анекдотические, там, восстановить монархию, не восстановить, там, Путина короновать или, ну, так сказать, это на область смешных картинок надо отдать. А есть вопросы, действительно, связанные с исторической памятью, ее хранением и теми, кто сейчас эту память хранит на тот момент, когда это окажется важным. И в этом числе, конечно, и семья Трубецких.